студии Илья Харламов, Ольга Гаврилова. Всем здравствуйте, Оля, привет.
Привет.
Ну что ж, расскажи в двух словах, с чего начнем.
Ну что ж, самые масштабные перестановки почти за год. Владимир Путин своими указами отправил несколько министров в отставку, сменил полпреда в Уральском федеральном округе и ввел должность 10-го по счету вице-премьера. Процедура смены кадрового состава Кабмина проходит в рамках недавно принятых поправок в Конституцию без участия президента на предварительном этапе.
Что хотелось бы сказать. 5 министров покидают свои посты. Меняется действительно полпред в УФО, Уральский федеральный округ. Это не любитель, аббревиатура, знаешь, не связана с уфологами никаким образом, это совершенно другое.
С инопланетянами,
да. Да, да, никаким образом, значит, скорее всего, Александр Новак, глава Минэнерго, станет как раз 10-м вот этим самым вице-премьером, о котором ты сказала, заместителем Михаила Мишустина, ну и некоторые другие, кандидатуры, ну, скажем, глава Росгидр, гендиректор Росгидр Николай Шульгинов, внесен Мишустином в Нижнюю палату парламента, в Госдуму, в качестве главы Минэнерго, где был Новак, который сейчас становится вице-премьером. Но это уже другой глава Росгидр, не прежний Евгений Дот, который там в аферах был замешан на был отправлен за это. Это другой человек. Владимир Якушев, Минстрой, возглавлял с 18 года. Вот как раз меняет господина Цуканова в Уральском федеральном округе в качестве полпреда. Александр Козлов, может быть, имя не на слуху для многих, но тем не менее, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, если его Госдума утверждает, становится министром природных ресурсов и экологии. А Дмитрий Кобылкин и Евгений Дитрих, главы Минприроды, Минстроя, в общем, пока что не имеют никаких портфелей. Ну, во всяком случае, нам это неизвестно. Возможно, конечно, они окажутся при каких-то должностях, как это часто бывает. Ну, вот примерно такие дела. Да, и Минтранс возглавит Виталий Савельев. Это глава Аэрофлота. Ну, в общем, личность достаточно известная. Многие клиенты
Аэрофлота. Пожалуй, самый известный из тех, кого ты перечислил.
Да, да. Ну, плюс появляется человек тоже, может быть, не столь известный, широкой публике, это Алексей Чекунков, он будет возглавлять Минвосток развития, ну, по сути, Министерство развития Дальнего Востока, раньше он тоже там был на этой теме, на этом регионе, но в качестве руководителя Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Значит, на что хотелось бы обратить внимание, да, вот ты вначале в самом сказал, что после принятых на голосовании 1 июля поправок в Конституцию изменился формат вот такой кадровой ротации
в рамках
правительства.
Новый порядок теперь формирования
правительства.
Да, совершенно
верно. То есть, что было раньше? А раньше президент утверждал министров после того, как ему эти кандидатуры представляет глава правительства. И, значит, он мог просто не утвердить кого-то, да, просто не утвердить и заставить президента или как-то принудить, что называется, да, ну, юридическим, конечно,
способом. Сейчас он тоже это может сделать только с третьей попытки.
Да, но, тем не менее, все равно изменения есть, то есть он не мог этого сделать. Теперь что происходит, да, то есть, на предварительном этапе, ты совершенно справедливо сказал, что на предварительном этапе президент никак в этой истории не формальные консультации ведутся, но формальных нет никаких оснований для того, чтобы говорить, что президент на предварительном этапе участвует в отборе и утверждении кандидатов. Что происходит? Значит, премьер, в данном случае Михаил Мишустин, вносит кандидатуру новых чиновников высокого ранга в Госдуму, и депутаты одобряют. Президент вроде бы как обязан, да, указом назначить вот этих кандидатов на министерские посты. Но за исключением силовых ведомств, потому что силовые ведомства непосредственно курируют президент. Вот таким вот образом, да?
Нет, подожди, но надо сказать, вот именно с третьей попытки, если все-таки они не будут одобрены Госдумой с третьей попытки, то президент сможет отстранить их уже без учета
совершенно
мнения
верно,
Госдумы.
Верно.
И причем он может отправить в отставку и самого Мишустина, в данном случае главу правительства, без роспуска самого Кабмина.
Мы рассматриваем критическую ситуацию, когда в Госдуме, скажем, если бы в Госдуме у Единой России не было сколько у них
большинства.
Сейчас? Большинства. Конституционного и простого, то, наверное, это было бы возможно. Да? Но в данном случае, я думаю, что внесенные кандидатуры премьером в Госдуму будут утверждены, и, соответственно, в общем, видимо, указ президента тоже появится, который свидетельствует о том, что он согласен с этими кандидатурами. Но при этом в отставку отправлены были вот эти все перечисленные государственные деятели именно указом президента. Да? То есть, я так понимаю, это по старой норме, но, возможно, я ошибаюсь, мы это еще обсудим. А пока предлагаю послушать социального технолога, общественного деятеля Романа Алехина.
Эти изменения предполагали довольно-таки давно, то есть еще на прошлой неделе, позапрошлой, и телеграм-каналы об этом активно говорили. В принципе, вообще прогнозировалось еще, наверное, когда это правительство новое назначало, то есть в начале года, прогнозировалось, что часть людей до конца года не доработает. Соответственно, правительство антикризисное, и, соответственно, многих министров поставляли как антикризисных менеджеров, да, для решения определенных задач.
Ну вот смотри, господин Алехин говорит, что как антикризисных менеджеров назначали отправленных в отставку министров, да, для выполнения определенных задач. Ну, я, честно говоря, не совсем тогда понимаю, да, а какие задачи они выполнили за вот этот год. Даже, вот, без, знаешь, даже вот меньше, чем за год. Ну, по сути, за 10 месяцев.
Из тех, кого ты назвал, да, больше всего вопросов вызывает глава Минприроды Кобылкин, потому что, и, в общем-то, его отставка, она более-менее понятна. При нем ведомство критиковали за реализацию мусорной реформы, нацпроекта «Экология». И вот, если помнишь, буквально вот в конце сентября аудиторы Счетной палаты пришли к выводу, что ситуация с мусорными полигонами в России близка к критической. И вопрос, правда, преемник его сможет справиться с этой ситуацией? Вот здесь, конечно, большой вопрос.
Ну вот, на самом деле, значит, вопрос в том, что экономика или там какие-то отрасли, ну, как и во всем мире, наверное, в России не в самом лучшем виде, да, об этом свидетельствуют данные Росстата и прочих ведомств и структур, которые отвечают за статистические исчисления, скажем так, да, роста нету, но и проблемы не закончились, так что, в общем, антикризисная функция, по идее, не совсем была выполнена. Наверное. Давай это узнаем у политтехнолога, президента коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгения Минченко. Евгений Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, скажите, пожалуйста, ну вот все-таки хотелось бы понять, почему именно эти министры были отправлены в отставку, по какой причине, и, в общем, связано ли это с какими-то глобальными процессами в правительстве, в высших эшелонах власти, или это действительно, как в Кремле объясняют, абсолютно такая рутинная работа, ну вот
ротация,
как заявил Дмитрий Песков.
Вы будете смеяться, я в субботу разговаривал с одним из представителей нашей элиты.
Так.
И он говорит: слушай, ну как ты думаешь, как будут объяснять отставки-то готовящиеся? Я говорю, скажут что-нибудь типа плановая ротация.
Ну вот это и сказано, да. Нет, вы знаете, извините, пожалуйста, просто Дмитрия Пескова спросили, так сказать, дотошные журналисты, а может быть, они не исполняли президентские указы, поручения. Да нет, Песков говорит, что не связано никак с этим неисполнением отставки, а просто ротация, вот о чем мы говорим.
Ну, их действительно ведь не на пенсию отправили, им ведь другое место нашли работы.
А вот я не знаю, кстати.
Да всем нашли, кроме Кобылкина. Ну, его, наверное, пристроят, думаю. Ой, извините.
А Дитриха я пропустил. А Дитриха куда назначили?
Про Дитриха как раз, я так понимаю, значит, вот как Кобылкин и Дитрих назначения не получили пока.
Нет,
пока двое, да. Но пока, ну, как бы надо подождать, может быть. Но скажите, вам сказал представитель элиты, что...
Дитрих рассматривается на пост временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области.
А вот видите, вот, пожалуйста.
Но эти слухи, да, эти слухи ходят давно, уже месяца два.
Прожируют.
Решения же нет. Решения нет.
Говорят, из-за коронавируса. То есть смена министра транспорта могла состояться еще весной, но вот из-за такой сложной эпидемиологической ситуации этот вопрос отложили.
Давайте в общем и целом рассмотрим, бесперсонально. Вот вы начали говорить, что, так сказать, вам кто-то сказал о том, что объяснено будет ротация обычная. А на самом деле, вот
нет,
как вы считаете?
Нет, это я сказал.
Это вы сказали?
Что скажут, что плановая ротация.
Хорошо, а какие причины вы еще видите?
Я думаю, что реальных причин две. Первое – это борьба групп внутри Политбюро 2.0 за влияние и ресурсы. И причина вторая, ну, новый премьер-министр, ну, в общем, выстраивает правительство под себя, пытается, чтобы вокруг него были те люди, с которыми ему более комфортно, в том числе, личностно работать. Я думаю, что вот эти вот два фактора. Но в целом, если говорить, то очевидно очень серьезное усиление группы Ротенбергов, Сечина, Сергея Собянина, ну и Юрия Трутнева. Я думаю, что это основное.
Вот то, как раз, произошло. Да, что называется, плод компромисса очень влиятельных сил. Вот помните, под вопросом были карьеры министра финансов Силуанова и его коллеги, вот как раз Евгения Дитриха. И я думаю... оба министра в целом сохранили свои позиции и после отставки правительства Дмитрия Медведева, а таких в кабинете единицы, да, то есть, в общем-то, можно считать, что это, ну, я не знаю, как это назвать, помягче выживание или вот действительно плод компромисса очень влиятельных сил.
Ну, я думаю, что да, потому что на самом-то деле есть, ну, прямо скажем, гораздо более слабые министры, чем, скажем, Кобылки. Вот, ну там, например, очень много вопросов по Минспорта, но поскольку там большой лоббистской борьбы за этот пост нет, а Минприроды, например, сегодня или Минтранс это входят в число ключевых министерств, ну, собственно, там основная борьба и велась вне зависимости от управленческих качеств конкретных министров.
Евгений Николаевич, ну вот смотрите, подчеркнуто то, что в рамках поправок к Конституции происходит процедура кадровой ротации в кабинете министров, то есть согласно вот новым правилам с 1 июля запущенным, премьер в Думу вносит эти кандидатуры, ну и Дума должна их утвердить, и вроде бы консультации с президентом никаких не происходит. А все-таки какие-то неформальные консультации ведут с администрацией президента или с президентом, на ваш взгляд?
Я думаю, что, конечно же, Мишустин все отставки и новые фамилии согласовал с Путиным. Угу. Насколько я знаю, последние согласования уже по назначениям проходили сегодня утром.
То есть именно согласовал то, что предложено Мишустиным, а не каким-то образом Мишустину было предложено на внесение.
Ну, я думаю, да, что Мишустин был инициатором этих кадровых изменений. Ну, насколько я понимаю, недавно была встреча, когда премьер-министр с президентом, я думаю, там именно, по крайней мере, фамилии отправляемых в отставку обсуждались точно, ну, а по новым назначениям уже консультации велись буквально до последнего времени.
Ну, а значит ли это, что премьер-министру действительно предоставлены широкие полномочия и пространство для маневра, такого самостоятельного? Или все-таки вот мы чего-то не до конца знаем и понимаем?
Я думаю, что пространство для маневра у него есть, но не такое большое, потому что мы же видим, что среди этих назначенцев нет ни одного мишустинского кадра. Но, с другой стороны, когда Мишустин только становился премьер-министром, ну, собственно, уже в тот момент ему дали достаточно большую свободу рук, то есть он получил 4 своих людей на позициях вице-премьеров.
Вот сейчас еще один момент, вот хотелось бы, мы уже об этом вкратце сказали, хотелось бы вашу позицию прояснить, вот по какому вопросу, да, ну вот те министры, которые ушли в отставку, ну, по крайней мере, с министерских постов, получили новые назначения, они позиционировались как некие антикризисные менеджеры, но мы прекрасно знаем и видим, что кризисные явления в экономике и там в разных сферах жизнедеятельности государства, они никуда не делись, то есть, может быть, они не выполнили эту свою функцию, и в связи с этим продолжением этого же вопроса, а вот новые министры, они антикризисные менеджеры, на ваш взгляд, или не совсем?
Ну, я думаю, что главное, ну, во-первых, на самом деле люди все с достаточно большим опытом. Ну, например, там, Шульгинов уже несколько десятилетий в энергетике работает, и действительно это очень уважаемый профессионал. Козлов, несмотря на свою молодость, ну, уже побывал и мэром, и губернатором, и министром. Ну, то есть, это человек с достаточно серьезным бэкграундом. Тоже можно сказать и про Файзулина, который был региональным министром и первым замом, на самом деле, у Якушева, одной из ключевых фигур в министерстве и так далее. Ну, то есть, как бы тут людей с улицы-то нет, в общем, все достаточно опытные.
Но Якушев вообще считается человеком Собянина, и карьеру он свою строил всегда рядом с Сергеем.
Ну, и Якушев человек Собянина, и Файзулин, да, в общем-то, человек широкой собянинской команды, потому что так или иначе вот это...
А можно, в принципе, говорить, что укрепляется команда Собянина? Или наоборот, в общем-то, какое-то ослабление?
Ну, я думаю, что Собянин укрепляется, учитывая тот факт, что на позиции Минстроя все равно остался человек из его обоймы, плюс полпредства в УРФО, а там ключевые регионы, там Свердловская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский округ и даже не очень интересная, там, скажем, Курганская область, там везде люди из команды Собянина.
Если позволите небольшое уточнение, вы сказали, что сегодня наблюдается такое укрепление сил Ротенбергов. К чему готовиться? К досрочным выборам президента или в Госдуму?
Да нет. Да нет, а зачем? А как это связано? То есть, ну, люди занимаются большими проектами по личному поручению президента, делают это достаточно успешно, как, например, в случае с Крымским мостом. Ну, вот они и занимаются. Это все абсолютно в параллельной реальности от выборов, тем более, ну, понятно уже, что выборы в Государственную Думу у нас пройдут в плановом режиме. Ну, и опять же, буквально на прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что у Путина что-то со здоровьем не так, поэтому, ну, как минимум до 2024 года спокойно работает.
Спасибо большое. Политтехнолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. А был на линии, ну вот, Оль, примерно так это и выглядит, да, то есть это просто такая плановая смена кадров, да, кадрового состава, но при этом усиление, как Евгений Минченко сказал, команды Ротенбергов, да, я так понимаю.
Да, силы Ротенбергов.
Ну да. Ну, видишь ли, я уж не знаю насчет, что можно сказать, ну вот, например, насчет Виталия Савельева, как главы Аэрофлота, ну, наверное, он показал себя неплохо, судя по тому, что компания, в общем, пользуется популярностью и в мире, и в стране. Давай дальше мы обсудим все эти перестановки.
Господдержки.
Да. Ну, само собой, как водится, обсудим эти все вопросы с директором Центра развития региональной политики Ильей Гращенковым. Илья Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Пожалуйста, вашу версию этих, версию Кремля мы только что уже назвали. Это кадровая, ну, такая ротация обыкновенная, никак это не связано с эффективностью или неэффективностью предыдущих министров. Как вы видите необходимость столь масштабных перестановок? В чем она?
Ну, мне кажется, изначально они планировались еще более масштабными, потому что в 2018-2019 году, когда ходили слухи, что будет вообще такая глобальная перетряска всего и правительства, и всех аппаратов, там, администрации, но в итоге оно, как вы видите, сузилось до такого достаточно точечных перестановок, вот, я думаю, что они не последние, вот, ну и конкретно вот назначенные министры, собственно, как бы у всех же у них есть некоторые, так скажем, называемые башни Кремля, да, которые являются там лоббистами той или иной фигуры, группы. Вот. И, конечно, сейчас идет некое перераспределение сфер влияния, особенно в таких отраслях, как вот экология, поскольку она занимается темой мусорной переработки, ну, вот эти единые мусорные операторы и так далее. Вот. Ну и строительная отрасль тоже как бы такая ключевая в плане раздела компаний, которые участвуют на строительном рынке, вот, ну, энергетику уж там сам Бог велел. То есть мы как бы имеем место с некоторым, да, перераспределением каких-то секторов рынка, которые, наверное, пока даже не в состоянии оценить. Вот. Потому что, ну, все равно все пришедшие это технократы, они будут, так сказать, реализовывать те действия и задачи, которые перед ними как раз, наверное, ставят их лоббисты. Вот. Но в целом будут работать совершенно правильно, как бы в той же парадигме, которая работала в правительстве раньше, потому что стратегические цели Кремля не меняются, а меняются лишь вот, как бы, люди на местах.
Илья Александрович, ну вот разных телеграм-каналах, ну я уж не призываю их читать или не читать, или доверять или не доверять, но просто констатирую, да, баражируют слухи достаточно давно, и некоторые политологи их периодически вбрасывают в общественное пространство, в информационное поле о том, что, в общем, возможные премьеры через какое-то время появятся в России новые. Как вы считаете, насколько вероятен такой сценарий?
Действительно, когда, собственно, как бы в прошлый раз ушел Медведев, как бы ходили слухи, например, о том, что на эту должность как бы давно хочет, да, там, действующий мэр Москвы Собянин, но как раз из-за того, что премьерство вроде как предполагается техническое, да, временное, собственно, как бы это...
А до какого времени, вот вы говорите, временное, это до какого момента?
Поскольку оно началось как бы в момент так называемого вот этого трансфера власти, да, то есть обнуление сроков, там конституция и как бы общей неподвешенности, да, потому что вот ведь Владимир Путин же тоже там до конца не говорит, там, когда он уйдет, там, то ли в 36-м году, то ли вот до конца своего срока, да, и от этого некое возникает ощущение подвешенности у всех, да, органов власти, начиная с правительства. Вот, поэтому, ну, до какого срока? Вот мы помним, что там тот же Фродков, да, тоже считался таким временным премьером, вот, а тем не менее...
Ну, несколько лет, по-моему.
Да, несколько лет, так сказать, прошло, и, ну, у нас только вот, наверное, Медведев один из самых таких оказался, да, премьеров долгожителей, вот, а все остальные все равно менялись.
Зубков был, да, ну, в древние времена Касьянов. Илья Александрович, а вот я так и не понял, вы говорите, в момент трансфера власти, так трансфер, он есть или нет? Потому что вы же говорите, что, возможно, до 36-го года, как и позволяет поправки Конституции, Владимир Путин будет президентом России. Так вы же... Тогда о каком трансфере может идти речь?
Я убежден, что, собственно, идет трансфер власти от Путина к самому Путину. Вот, выражается он следующим, да, что сейчас как раз определяются контуры тех элит, тех политиков и тех технократов, которых как бы Путин возьмет с собой вот в эти новые сроки. То есть немножко изменится конфигурация власти, так скажем. И вот точные переставки министров – это как раз показатель того, что начались какие-то, так сказать, перераспределения вот этих секторов экономики, за которые там традиционно у нас отвечают люди, ну, так связанные, то ли они главы госкорпорации, то ли они просто, да, так сказать, стоят за неким бизнесом, который обычно там ассоциируется, ну, не знаю, там, с дорожным строительством, например. Вот, то есть трансфер как бы не значит, что у нас идет какая-то смена действующих лиц в высшей политике, а именно, что идет смена, как бы, ну, функционала,
да, функционала.
Ну, вот такой круговорот политики, вообще, насколько он эффективен? То есть, понимаете, не справился министр, ну, правда, вот в Кремле объясняют это тем, там, обычной ротацией, да, там, ну, рутиной
нет,
такой
такого
некой.
Нет, что он не,
но не отправляют на пенсию никого, да, то есть дают шанс исправиться, что ли, или сама система лояльности этого не подразумевает? Это же на экономике сказывается. В общем-то, может быть, каких-то молодых людей привлекать, новых, которые, в общем-то, что-то знают и что-то умеют, лучше, чем, ну, скажем так, старые.
Ну, у нас молодым вообще как бы везде дорога, как мы видим, да, этих молодых технократов сейчас, так сказать, расставляют везде, вот конкурс там «Лидеры России», «Политстартап» у «Единой России», то есть, на самом деле, я бы даже сказал, какой-то культ обновления.
А каков он, скажите, пожалуйста, если мы о министрах говорим или о, там, о других чиновниках высокого ранга, «Кес-кюсе», как говорят французы, современный российский технократ во власти, что это за человек, что это за специалист?
Ну, смотрите, кстати, вот новый министр экологии Козлов, вот он как раз идеальный пример, да, молодой человек, прошедший путь от губернатора в одном из дальневосточных регионов, потом главой Миндаля, да, сейчас министр экологии. Ну, то есть, по большому счету, ему абсолютно все равно, да, где и чем руководить, потому что и, собственно, какие идеи продвигать. То есть его технократизм базируется на том, что он эффективно реализует как бы те решения и положения, которые... До этого принято, так сказать, старшими товарищами.
Так что, Илья Александрович, извините, пожалуйста, времени мало, а эта формула работает, на ваш взгляд, что все равно, где руководить, то есть можно человек туда ставить, сюда, и везде он эффективен, и везде все начинает развиваться? Или это не очень рабочая формула?
Мне кажется, не рабочая, по-моему, наоборот. Да? Молодые технократы зарекомендовали, что они хороши только в тучные годы, когда много денег, и вот они такие операторы этих процессов. А когда надо открутиться и как-то отстаивать свою точку зрения и быть немножко политиком, они оказались полными профанами и только ждут, собственно, чего как раз там им скажут сверху, как себя вести.
Ну, понятно. Еще на одну минутку к Мишустину вернемся. Все-таки он ключевой игрок в этой всей перестановке. Он вносит новую кандидатуру в Госдуму, она должна их утвердить. Вот как он себя показал за этот неполный год? Ведь, в принципе, он был назначен еще до коронавируса, совершенно изменилась ситуация в стране, в экономике. Он свои позиции за это время усилил или не совсем?
Усилил, потому что, конечно, многие считали, что он просто будет таким совсем прям временным, да, там чуть ли не на несколько месяцев. Вот. Нет, чем дольше сидит, тем, конечно, укореняется. И, кстати, решил такую правильную тактику использовать. То есть вместо того, чтобы биться за своих министров, он спокойно назначает каких-то замов своих, каких-то людей там в Фаивах. То есть, в принципе, это такая тактика медленного захвата власти технократическим путем. То есть взяв к себе все ключевые рычаги, да, вместо того, чтобы просто назначать первых лиц, которые, кстати, не всегда являются доминантами в своих министерствах.
То есть все-таки преувеличены слухи о том, что в ближайшее время какой-то другой премьер, вот еще раз к этому вернемся, появится в Российской Федерации. Преувеличено, мягко говоря, да.
Нет, это будет только спецоперация. То есть в тот момент, когда мы с вами будем уверены, что Мишустин окончательно укрепился и никуда не денется, только в этот момент как раз и произойдет смена премьер. Что у нас только как бы спецоперация, и никто об этом знать не должен. Вот, поэтому пока что, да, раз слухи гуляют, значит, Мишустин может спать спокойно.
Понятно, может спать спокойно. Ставим многоточие. Спасибо большое. Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков был на линии, а в студии работали Илья Харламов и Ольга Гаврилова. Оля, спасибо.